რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Делоне. Вадим Делоне. Как интересно, Андрей, что опять фамилия редчайшая, единственная для нашей серии передач – но все-таки на этот раз требующий некоторого пояснения. Потому что я должен сказать, что из семерых смельчаков, которые вышли 25 августа 1968 года на Красную площадь, четверо очень хорошо известны. Наталья Горбаневская, Павел Литвинов, Лариса Богорас, Виктор Файнберг. О них рассказывают много, постоянно, существуют книги. И, в общем, мало-мальски интересующийся человек знает эти имена. А вот трое оставшихся героев, это Владимир Дремлюга, Константин Бабицкий и Вадим Делоне, известны гораздо меньше. Причем все-таки из этой тройки Делоне известен больше других, потому что Владимир Дремлюга не литератор, не автор. Константин Бабицкий появляется время от времени в мемуарах и в рассказах, но тоже все-таки находится в достаточно тени. А вот Вадим Делоне был и прозаиком, и поэтом. На его стихи писали и пишут песни. О Вадиме Делоне есть и документальный фильм, и, кажется, даже не один, если я не путаю. И есть большая биографическая книжка, написанная московским журналистом Юрием Крохиным, и называется она «Души высокая свобода». То есть об этом человеке для каждого, кто интересуется его судьбой, есть что прочесть. А вот ваше личное впечатление, Андрей, тем не менее, мы все время говорим об инакомыслящих, о диссидентах, о литераторах, об общественных деятелях, с которыми мы знакомились все-таки в достаточно ранние годы юности, молодости, нашей зрелости. А вот учитывая то, что Вадим Делоне все-таки чуть-чуть стоял на шаг, может быть, вглубь или в сторону, вот учитывая это, вам когда его имя впервые попалось?
Вы знаете, Иван, очень смешно. Я познакомился с творчеством, с литературным, пусть шуточным, но тем не менее литературным творчеством Делоне намного раньше, чем я узнал его фамилию. Я только потом, спустя много лет, соотнес воспоминания о текстах с фамилией реального человека. Я помню, хотя вот сейчас я скажу фразу, в которой я не совсем уверен. До меня дошли тексты. Это да, но я никак не могу вот сейчас вспомнить, они дошли на бумаге, или кто-то их спел, или кто-то мне их прочел, потому что вроде бы в 66-м году, когда я услышал, когда я познакомился вот с тем, о чем я сейчас рассказываю, вроде бы до меня толком-то самиздат не доходил. И, в общем, если вспомнить, то 66-й год, по-моему, не самый год расцвета самиздата вообще. И тем не менее, я еще был школьником, но мы, разумеется, знали песню «Поручик Голицын». Ее у костра пели те, кто был старше нас, или на вечерах пели старшеклассники. Это был такой вызов как бы обществу «Поручик Голицын», да, Корнет, Оболенский и так далее, и так далее. И вдруг я однажды узнал о тексте, который, ну, не то что пародирует эту песню, но использует ее в качестве какой-то основы. Но там были совершенно другие слова.
Андрей, простите, я вынужден вас перебить, потому что я вас слушаю и внутренне смеюсь. Это тоже первый текст Вадима Делоне, который я узнал в своей жизни. И запомнился он мне именно потому, я не знаю, что вы сейчас скажете, что он пародировал песню Корнета Оболенского «Налейте вина».
Совершенно верно. Когда я однажды с ошеломлением услышал на знакомую мелодию такой текст: «Четвертые сутки в туманной столице сидит за решеткой четверка ребят, за вольное слово, за правдой страницы готовит им суд кагибистов отряд», я помню, что я окаменел, потому что меня даже не то, что меня как-то удивили слова песни, где вот так проходится по КГБ, где впервые, наверное, я услышал фамилию, как я думаю, Буковский в следующем куплете. полсотни честнейших ребяток московских на завтра на площадь за тех, кто в тюрьме. Раздайте плакаты, Владимир Буковский, налейте по стопке, поэт Делане.
Поднимем, кстати, над площадью наши плакаты, ведь нас вдохновляет свобода одна. Владимир Буковский, 3 года на карте, и вас, Делане, ожидает тюрьма.
Но вы знаете, слово «Делане» я не воспринял как фамилию. Я никогда раньше ее не слышал, по крайней мере, в таком контексте. И я мог допустить, что я слышался. Вот Буковский у меня в памяти остался. И потом, когда я эту фамилию действительно услышал уже серьезно, когда я уже узнал об этом человеке, я вспомнил, что как-то она уже мелькала где-то в моем сознании. А вот Делане для меня было созвучием каким-то странным. Не понял я, что это фамилия человека, и уж тем более я не мог знать конкретно какого человека. И вот так вот этот текст, он как-то осел в памяти, он в ней оставался довольно долго, пока вдруг, спустя несколько лет, а именно, по-моему, 3 года, потому что 2 текста, этот текст, который мы сейчас с вами цитировали, и тот, о котором я расскажу, их разделяет 2 года, но для меня вообще загадка, как со вторым текстом я познакомился, учитывая, что он был написан в Лефортовской тюрьме в 68 году. Поэтому я допускаю, что до меня он дошел позже, в 69-м. Но это не так важно. Когда спустя 2-3 года до меня дошел уже в самиздате совершенно другой текст, другая пародия на другие стихи, на другого поэта, я опять-таки не знаю, что это Вадим Делане, был в абсолютной ярости. Я считал, что это возмутительный поступок писать такие строки. Сейчас я объясню, почему. А строки были такие. У всех тогда в памяти, конечно, была песня о Вещем Олеге, но не пушкинская, а Высоцкого. И вдруг появляется текст. Как ныне сбирается Брежнев генсек счета набивать на ворота, как вдруг появляются 7 человек, и ну шепелявить чего-то, и ну голосить ни с того ни с сего, долой оккупантов, свободу и все. Ну и там дальше идет развитие, конечно, этой темы. Волхвы не сносили, конечно, голов. Шутить не могитесь князьями. И быстро чекисты хватали волхвов, и кончилось все лагерями. Ишь, говорят, ни с того ни с сего, долой оккупантов, свободу и все. Почему меня это вызвало ярость и возмущение? Я, конечно, и предположить не мог, что эти строки принадлежат одному из волхвов, одному из тех, кого схватили и отправили в тюрьмы, в лагеря и психушки. Я думал, что это ироничный взгляд, по крайней мере, я так это воспринял, человека со стороны. А я был очень серьезным молодым человеком, я очень серьезно относился к вопросам политики, и я абсолютно был уверен, что если ты в этом не участвовал, то над этим нельзя смеяться. Как мог кто-то вот смеяться над этими людьми, которые вышли на площадь, которые потребовали свободу, которые сели, а он такие стишки пишет. Прошло несколько лет, может быть, даже много лет, пока я не узнал, не понял, что автор этих возмутивших меня строк никто иной, как Вадим Делане, один из тех, о ком он сам в этой пародии и пишет. Вот так состоялось мое знакомство с текстами Вадима Делане. А фамилию его я услышал серьезно уже, если без шуток, услышал и запомнил на всю жизнь, тогда, когда «Семерка» вышла на Красную площадь, и когда уже любые новости о том, что произошло, о судьбе этих людей, я жадно выхватывал из самиздата, из эфира, ну, в общем, это уже было совершенно другое. Вот тогда-то, конечно, словосочетание «Вадим Делане» из просто красивого звука превратилось в фамилию вполне конкретного героического человека.
Я не могу похвастаться, Андрей, что в 68-м году я воспринимал события 68-го года. Тем более, когда это происходило не с людьми знакомыми, не с семейным каким-то кругом, не с кругом там школьным каким-то или дворовым, а вот так абстракция что-то обломками, отрывками, осколками. Я слышал по радио, который не я при этом слушал, а у папы было что-то включено, и смесь была то на английском, то даже, кажется, на французском, то на русском. Передавали вот о героях Красной площади, и тем не менее фамилии Делане оттуда я не выхватил. Мое 10-летнее ухо не запомнило. Горбаневскую, конечно, называли все. Ларису Багарас, Павел Литвинов, может быть, Файнберг, но вот Бабицкий, Дремлюга и Делане почему-то прошли мимо моих палочек и колбочек, или кто там в ухе, это, кажется, в глазу палочки и колбочки, прошло мимо моих слуховых рецепторов. Делане я осознал существование и реальность, какую-то историческую реальность этой фамилии, когда все-таки прочел в каком-то, может быть, сам, может быть, там, издатском документе, уже несколько лет спустя после Красной площади, в начале 70-х, наверное. И когда я понял, что, или точнее, там же и прочел в том же документе или воспоминаниях, что предок Вадима Делане был комендантом крепости Бастилия, причем именно тогда, 14 июля 1789 года, и он храбро оборонял эту практически пустую крепость, потому что кто там сидел, маркиз де Сад, и еще,
да, там, кажется... Он не удержал маркиза де Сада, он его выпустил в свет.
Вот-вот, да, его бейте, пожалуйста. Так вот, что это предок вот этого Вадима Делане, который юношей вышел на Красную площадь. И тогда все стало безумно интересно. Тогда накрепко, навсегда, просто каким-то крюком противокитовым это в мозг вошло, и уже никакими битюгами не вытащить оттуда из памяти это. Вадим Делане – это имя и фамилия, теперь для меня в каком-то смысле «эре перениус», «крепче меди», как сказал бы Гораций, да? Андрей, давайте напомним, что на волнах Радио Свободы программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. И наш сегодняшний разговор посвящен Вадиму Делане, одному из семерых храбрых.
Мне кажется, что пришло время чуть-чуть напомнить, как говорилось в советское время, вехи жизненного пути нашего героя. А то кроме того, что он родился, ну, это естественно, да, это по определению, и то, что он вышел на Красную площадь, мы как-то вообще не упоминали о его жизни. Может быть, все-таки сейчас чуть-чуть сбавить градус наших эмоций и бесстрастно, как вы это умеете делать, в то же время весьма артистично, рассказать о его биографии.
Вадим Николаевич Делане родился 22 декабря 1947 года в Москве. Его отец Николай Борисович Делане – доктор физико-математических наук, дед – математик, член-корреспондент Академии наук СССР Борис Николаевич Делане, прадед – математик Николай Борисович. Двоюродный брат – художник-реставратор и общественный активист Сергей Шаров-Делане. Вадим учился в Москве, некоторое время в математической спецшколе номер 2, известной либеральными настроениями среди педагогов и учеников. Ушел оттуда и заканчивал экстерном вечернюю школу. С 13 лет стал писать стихи. В 1960-63 годах, еще школьником, ходил на площадь Маяковского, еще не читать, но слушать стихи. В 65-м чтения возобновились, их прозвали «второй Маяковкой», и Делане стал их постоянным участником. Поступил на филфак Московского государственного педагогического института, работал внештатным корреспондентом литературной газеты, был неформальным членом СМОГа, литературного объединения, куда входили Леонид Губанов, Юрий Кублановский, Владимир Батшев, Саша Соколов и другие. В августе 66-го Вадим Делане участвовал в подготовке конференции творческого объединения молодых литераторов, которую предлагалось провести под эгидой ЦК ВЛКСМ. Он был одним из соавторов проекта устава объединения. Однако незадолго до начала конференции руководство ВЛКСМ известило оргкомитет, что комсомол отказывается от участия в ней и что в случае ее проведения весь оргкомитет будет арестован. После этого Вадим обратился в идеологическую комиссию ЦК КПСС и заявил, что если объединение молодых литераторов не будет легализовано, то сходки и демонстрации на площади Маяковского возобновятся, а произведения будут публиковаться на Западе. После этого Вадим был отчислен из института и исключен из комсомола. А что касается публикации за рубежом, то впервые стихи Делане вышли в журнале «Грани» в 67-м. Он участвовал в подготовке и проведении митинга 22 января 1967 года на Пушкинской площади в защиту Юрия Голанского и других арестованных по политическим мотивам. Привез на площадь лозунги митинга об освобождении арестованных, а также об отмене антиконституционных статей Уголовного кодекса, статьи 70 и незадолго перед тем введенных статей 190 часть 1 и 190 часть 3. Вместе с некоторыми другими участниками митинга Буковским и Евгением Кушевым Вадим Делане был арестован. Дело это рассматривал в сентябре 1967-го Московский городской суд. Делане и Кушев частично признали свою вину и выразили сожаление, что приняли участие в митинге, хотя отметили, что цели его разделяют. Все трое были признаны виновными. Делане и Кушев получили условные сроки – 1 год с 5-летним испытательным сроком. Суд учел раскаяние подсудимых и их молодость. Нельзя сбрасывать со счетов и видное положение в науке деда Вадима. Возможно, это помогло. Когда условный срок вышел, Делане уехал в Новосибирск. Жил у друга своего деда, академика Александрова. Поступил в Новосибирский университет. Продолжал писать стихи. Принимал участие в местных конкурсах молодых поэтов. В начале 1968 года, после суда над Александром Гинзбургом и Юрием Голанском, Вадим направил в литературную газету и «Комсомольскую правду» открытое письмо, адресованное советской, международной, коммунистической и прогрессивной общественности, где писал, что Гинзбург, Голансков, Буковский и Виктор Хаустов – люди подлинного гражданского мужества, борцы за демократизацию и за человеческие права. Письмо это было опубликовано уже после демонстрации на Красной площади. На Западе, разумеется. В начале 1968 года Делане ушел из Новосибирского университета и вернулся в Москву. Узнав накануне о намеченной на 25 августа демонстрации на Красной площади, он твердо решил участвовать, несмотря на висящий над ним испытательный срок. Произошедшее на самой площади хрестоматийно известно. 8 человек, Татьяна Баева потом была выведена из числа участников, подошли к лобному месту. Начали, вспоминала Наталья Горбаневская, бить часы. Не на первом и не на роковом последнем, а на каком-то случайном из 12 ударов, а может быть и между ударами, демонстрация началась. В несколько секунд были развернуты все 4 плаката. Я вынула свои и отдала ребятам, а сама взяла флажок. И совсем в одно и то же мгновение мы сели на тротуар. Вадим вместе с Павлом Литвиновым держал плакат «За вашу и нашу свободу». «Все произошло очень быстро», — рассказывал впоследствии сам Делане. «Сначала мы услышали резкий свисток. Потом со всех сторон набежали и ринулись к нам КГБшники в штатском. Мы оставались сидеть. И тогда, когда они набросились на нас, и тогда, когда орали жидовские свиньи, и тогда, когда они стали избивать Виктора Файнберга, вышибив ему передние зубы, мы не защищались». Интересна реакция общественности на демонстрацию. Вот Корней Иванович Чуковский. Чем больше знакомишься с его жизнью, тем больше поражаешься смелости и порядочности этого человека. Нет, не отмахнулся, не почил на лаврах, но осенью 68-го, когда вовсю шло следствие над демонстрантами, написал деду Вадима частное письмо о стихах внука, как будто самое время об этом размышлять. Письмо Чуковского. «Дорогой Борис Николаевич, что сказать вам о тех стихах вашего внука, которые вы сегодня прислали мне? Первое впечатление. Незрелые стихи очень даровитого мальчика. Иногда не выдержан ритм, иногда небрежна рифмовка, но всегда есть крепкий лирический стержень, верный признак подлинного поэтического дарования. Дарование чувствуется уже в его первых юношески наивных стихах, трогательно посвященных вам, дорогим предкам. Замечательно, что в этих ранних стихах, озаглавленных «Стихи о счастье», поэт прославляет спокойствие духа, уравновешенность чувств. Он даже готов похваляться своим бесстрастием. Обращаясь к другу, говорит так: «К бесстрастию моему зависть тихую питаешь, я ж к безумию твоему». Но бесстрастие, очевидно, было у него временным, приходящим. Прочие стихи, даже ранние, выражают сметенность чувств. Эта сметенность даже в стихах о природе. Колокольни ясные, на заборы молятся, колобродят ясени, к осени готовятся. Не мое дело давать вам отчет о содержании стихов. Содержание обычное в поэзии юношей. Влюбленность, тоска, мечтательность. Но если говорить о форме, можно с уверенностью сказать, что в позднейших стихах она становится все более зрелой, все более артистичной. Виден несомненный рост дарования. О нем свидетельствуют хотя бы эти стихи о колокольнях и другое стихотворение «Среди ночи концерт Мендельсона». Словом, мне кажется, что ваш внук на верном пути. У Корнея Ивановича ни одно слово не бывает пустым. И что если он будет работать над своим дарованием, советские читатели приобретут в его лице сильного большого поэта. Но работа предстоит ему упорная. Ваш Корней Чуковский. Письмо было оглашено на суде защитником Вадима Софьей Калистратовой и по ее ходатайству приобщено к делу. 1 октября 1968 года за участие в демонстрации по совокупности с учетом предыдущего неотбытого наказания Вадим Делане был осужден на 2 года и 10 месяцев лагерей. Срок он отбывал в уголовном лагере в Тюменской области, освобожден в конце июня 1971 года. В январе 1973-го в Москве по делу хроники текущих событий была арестована жена Делане, Ирина Михайловна Белогородская. Позднее она была помилована до суда. Это отдельная драматическая история, и мы не будем ее сегодня касаться. В ноябре 1975 года Делане вместе с женой эмигрировал из Советского Союза. Он жил в Париже, где и умер от сердечной недостаточности 13 июня 1983 года в возрасте 35 лет. В 1979 году в парижском журнале «Эхо» был опубликован отрывок из повести Делане о лагере «Портреты в колючей раме». В 1984-м, уже после его смерти, вышел сборник «Стихи» 1965-83 и отдельное издание повести. В 1984-м он был посмертно награжден литературной премией имени Владимира Даля. Предисловие к лагерной прозе Вадима написала знаменитая Раиса Берг, генетик и общественный активист, подписант писем в защиту политзаключенных. «Вадим Делане и его книга» — так озаглавило предисловие Раиса Берг. Эпиграф. «Политическое судопроизводство преступно само по себе. Осуждение же поэта есть преступление не просто уголовное, но прежде всего антропологическое, ибо это преступление против языка, против того, чем человек отличается от животного». Иосиф Бродский. Книга Делане, пишет Раиса Берг, называется «Портреты в колючей раме». Я дала бы ей еще и другое имя. Книга не о себе. На страницах этой небольшой книги Делане повествует, в сущности, не только о судьбе заключенных, а о судьбе всей России, попавшей в силу трагического стечения обстоятельств за колючую проволоку. Как будто между строк дан анализ стратегии полицейского государства в преследовании своих своекорыстных целей. Стратегия эта предельно проста и по отношению к тем, кто в лагере и кто за его пределами, в большой зоне, и вечно, как само человечество, игра на худших сторонах человеческой природы. Впрочем, и на лучших. Художнику, певцу безнадежности, нет нужды прибегать к тусклым тонам. Фактура портретов, нанесенных на просвет в колючей проволоке, искрится всеми цветами радуги. Ни тени унылости, сам язык повествования как бы ухмыляется, контраст откровенной «en tout lettre» матерщины, лагерного жаргона и изысканной речи, выплескивающей брызги мировой культуры на поверхность всеобщего одичания, необычайно бодрящ, придает повествованию характер юморески. Молодой задор, несломленный дух, рыцарская отвага слышатся в каждом пассаже саги о безнадежности. Читаешь — оторваться невозможно. Комическое усугубляется еще и вкраплениями высокопарной, прожужжавшей уши официальной приснятины. Вот как оно на самом деле, вот как велено говорить. Великолепная диалектика, с предельной лаконичностью выявляющая суть и того, и другого, и притом еще и смешно. Диапазон словаря Делане поистине гигантский. Но не в диапазоне только дело. Говоря словами критика, того, который в творениях Пушкина не находил ничего хорошего, кроме умения употреблять слова в их истинном значении, и чьим этим вот мнением Пушкин особенно гордился, Вадим в совершенстве владеет даром использовать слова по назначению. Книга заслуженно получила премию «Даля». Познакомились мы с автором этой поразительной книги в 1967 году в Академгородке, после того, как Вадим отсидел почти год в Лефортове. Вадима приглашали в салоны академиков, на время оттаивших при хрущевской оттепели, и он читал свою балладу о неверии. Живопись, проза и стих — только вождей прославления в форме, доступной для них. Зеркала, как пишет в своей книге Вадим Делане, за колючей проволокой запрещены. Люди, которые годами не видят ни родных, ни близких, лишены возможности встретиться даже с собственным отражением. Да и что вся наша неподцензурная литература, все выставки запрещенных художников, все то, чем я жил до ареста, разве это не попытки отыскать запретный кусок зеркала, очистить его от грязи и встретиться в этом зеркале с самим собой хоть на минуту? Так что на воле даже в зеркало заглянуть многим страшно. Вадим Делане заставил интеллигентные тени, какими мы были, не ограничиваться заглядыванием в зеркала литературы и живописи, чтобы увидеть самих себя. Он заставил многих из нас стать самими собой. Не будь Вадима, не было бы письма 46, влившегося в поток протестов против преследования литераторов, правозащитников, носителей свободной мысли, против судебных инсценировок, сфабрикованных КГБ-процессов. Его книга о России, увиденной глазами ее народа. В предисловии Буковский подчеркивает фрондерски по отношению к государству дух нынешних лагерников и этим недовольством, сближающим политзаключенных и уголовников, как бы пытается объяснить ту атмосферу дружбы и доброжелательства, который был окружен в лагере Делане. Вадима любили, защищали. Он пользовался уважением как советчик, помощник и парламентер. Но причина не только в изменившихся настроениях лагерников, но и в характере Вадима. Он само воплощение аристократизма. А что такое аристократизм, Вадим определил, не прибегая к этому слову и, конечно же, говоря не о себе, а о своем друге Лехе Соловье. Сам, не держа за душой заранее продуманной подлости, он в других людях старался подлости этой не предполагать. Аристократизм – презумпция невиновности каждого встречного, проекция на каждого человека без разбора чина и звания своих собственных, в себе неосознаваемых благородных качеств. Доверие, бессознательная убежденность, что принадлежность к товариществу благородных людей обязывает быть благородным. В его общении с людьми нет ни тени назидательности, нет ни заискивания, ни понебратства. Совершенно на равных апеллирует он к лучшим чувствам товарища по несчастью, и общение с ним заставляет людей подняться выше своих интересов и стать на его сторону. Так было в Академгородке в Сибири, так было в лагере, опять же в Сибири. Вадим Делане гораздо больше, чем аристократ в только что приведенном смысле этого слова. Он подвижник, человек, готовый жертвовать собой ради другого. С величайшей симпатией описывает он обитателей фантасмагорического ада брежневских лагерей. Само благородство, доброта, не знающая границ, поминутно перехлестывающееся самопожертвование водили кистью мастера, нанесшего эти портреты на обрамленный колючей проволокой холст. На картинах великих мастеров нет фона. Каждый квадратный миллиметр картины, будь он в самом дальнем углу, результат напряженного труда, испытания вкуса художника, элемент экспрессии. Читаешь книгу Делане, эту трагическую повесть, и к щемящей боли за судьбу самого Вадима и судьбы его героев примешивается, нет, властвует над болью чувство эстетического наслаждения. Чем оно обусловлено? Сознанием есть правда на земле, ибо Бог есть Слово, и Слово — это Бог. То, что понято так ясно, так прекрасно выражено в Слове, не может не иметь творящей силы. «Я, читая эту книгу, — заканчивает Раиса Берг, — испытала великую радость. Казалось, он не умер, жив, звучит его на французский манер чуть картавая речь, его захлебывающийся смех, смех, пронизывающий каждое его слово, как солнце пронизывает лесную сень. Видишь его улыбку, его аристократическую манеру внимательно слушать собеседника, его красивую мальчишескую голову. Прекрасное сочетание французского изящества с российской сдобностью. Магия искусства. После лагеря я встречалась с ним в Москве, в Новосибирске и потом в Париже. В трудную минуту тут как тут был Вадим, чтобы помочь, ободрить, утешить. Нечистая сила вынудила его эмигрировать. 13 июня 83 года, в возрасте 35 лет, он умер. Не выдержало сердце. Смерть его была легкой. Вечером он заснул, чтобы не проснуться больше. Раиса Берг.
Я только хочу добавить, Иван, что одним из ярких событий новосибирского этапа жизни Вадима Делане сказал слово «этапа» и вздрогнул. Какой двойной смысл это слово имеет по отношению к судьбе Вадима Делане. Ну так вот, новосибирского этапа его жизни была встреча с Галичем. Встреча с Галичем на том самом знаменитом фестивале бардовской песни, или вернее даже фестивале поэзии в новосибирском академгородке, где состоялась единственная в советское время, единственная в Советском Союзе официальное, легальное, публичное выступление Галича. То самое выступление, где он спел песню памяти Пастернака, то самое выступление, которое происходило под большой растяжкой, на которой было написано «Поэты вас ждет Сибирь». Делане познакомился там с Галичем, который долгое время был его кумиром, и даже прочел ему стихотворение, которое он посвятил Галичу «Мы заботами заболочены». У него было такое стихотворение, оно сейчас опубликовано, с ним можно познакомиться. Помните вы или нет, но в газете «Вечерний Новосибирск» в 1968 году была опубликована статья «В кривом зеркале», посвященная Вадиму Делане. Я нигде не смог найти ее текст, хотя искал к этой передаче. Вам не попадался текст этой статьи?
Нет.
Надо будет поискать. Вот забавно иногда читать такие жуткие вещи. Странно, да, что теперь это может вызывать улыбку. Жуткие статьи, которые иногда в чем-то определяли жизнь, судьбу человека.
Андрей, давайте не забывать все-таки о том, что Вадим прежде всего и раньше всего, как сказал бы Владимир Ильич, был поэт и настаивал на этом, и, собственно, свою диссидентскую деятельность нисколько не выпирал. Он ее, наоборот, вплетал в свое поэтическое творчество, а она стала ярчайшей краской, ярчайшим эпизодом, большим биографическим, нравственным эпизодом в его жизни. Но прежде всего шли именно стихи. Вот я хотел бы кое-что из них прочесть, написанные в Тюменском уголовном лагере с 68 по 71 год. «Я бросил вызов родине моей, когда ее войска пошли на Прагу. Бессонница или фортовских ночей, я право заслужил на эту правду. Я бросил вызов родине моей, я бросил вызов родине своей. Плакат на площадь бросил, как перчатку. Нет, не стране, а тем, кто ложь статей подсовывал народу, словно взятку. И думал я, зачем себя беречь? Пусть назовут в газетах отщепенцем. Безумная игра не стоит свеч, но стоит же она шального сердца». И другое. «Красная пресня». Эпиграф. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны». Осип Мандельштам. «Назад уже поздно, мосты сожжены, лишь пепел летит за спиною, как судорогой судьбы людей сведены глухой пересыльной тюрьмою. Не жди, не надейся в душе сохранить приметы любви и тревоги, как желтые листья прошедшие дни взметнутся и рухнут под ноги. Здесь сил не хватает на вздох и на крик, и пафос поэм неуместен. Чистилищем стали для тысяч людей Лубянка, Лефортово, Пресня. Их сотни стонали в застенках тюрьмы, ведь мы невиновны, поверьте, и шли под собою, не чуя страны, этапами медленной смерти. Я вспомнить хотел эти несколько слов и дать им рождение второе. Мой голос не слышен за 10 шагов, но явственно слышен конвою. Имея наручники, незачем бить, железо врезается в тело. Мы живо научим свободу любить, кричит капитан оголтело. Но зря ты себя, капитан, растравил, тебе ли учить нас свободе? Налобное с лозунгом я выходил, как только к барьеру выходят. А старую песню ты лучше б не пел, ты брось про отцов и про дедов. Не ради того, чтоб ты руки вертел, они добивались победы. Не ради того, чтоб сгноила ЧК по тюрьмам тогда пол России. Не ради того, чтобы в Прагу войска без всякого спроса входили.
Я хочу сказать, Иван, если вы позволите, что даже в стихах, которые не столь как бы в лоб были посвящены вот тем гражданского сознания, свободы и так далее, уже можно увидеть ту горестную нотку, которая, как мне кажется, не покидала Вадима никогда. «Воробьи и грабители». Посетители кладбища, где могильные плиты, черно-белые клавиши, по которым ударят пальцы Господа Бога, в час, когда засверкает страшный суд у порога. Воробьи и любители похоронной процессии, не в стенах новодевичьих, не в московском предместии, средь крестов покалеченных, словно птицы в капкане, не найти вам отмеченный моим именем камень. Стекла порта воздушного, перестав разговаривать, я уткнусь равнодушно, словно рыба в аквариум, и в ответ не рванется мне навстречу земля, лишь на горле сойдется горизонта петля. Это стихотворение 75-го года, написанное в Москве.
Да, перед самым отъездом. Я хочу напомнить, что на «Волнах Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Делоне. Вадим Николаевич Делоне.
Вы знаете, Иван, что я хотел бы сказать? Что кроме того, что Вадим Делоне писал стихи, зачастую еще стихи, которые стали песнями позже, он стал героем у одного знаменитого поэта, барда, у нашего всеобщего любимца и частого заочного участника наших с вами программ, у Юлия Кима. Юлий Ким в свое время написал такой спектакль из зонгов, из песен, который называется «Московские кухни». Мы как-то уже цитировали оттуда куски, когда шла речь о судьбе Ильи Габая. Так вот, один из героев этого спектакля, этого звукового спектакля, который, к счастью, потом стал театральным спектаклем, он был представлен на театральной сцене, но сначала он вышел как, именно как аудиоспектакль на кассете, авторской кассете Юлия Кима. Так вот, один из героев этого спектакля – человек по имени Вадим. Это не стопроцентный слепок с Вадима Делоне, ни в коем случае. Это такой обобщенный образ, но, тем не менее, во многом очень приближенный к Вадиму Делоне и к его судьбе, к тем событиям, которые были в его жизни. Вот если вы не возражаете, я бы предложил вам послушать фрагмент звукового спектакля Юлия Черсановича Кима «Московские кухни». Как раз этот кусок посвящен разговору Вадима с представителями КГБ. Этот фрагмент называется «Предупреждение».
Тем временем начальник принимает в своем кабинете Вадима. Вошел Вадим. Вызывали. «А, здравствуйте, здравствуйте!» Вежливо и радушно встречает его начальник. Здрасте. Добро пожаловать, милости просим. Очень приятно. Вы у нас впервые? Да, признаться, не имел удовольствия. Но вы, конечно, понимаете, почему мы вас пригласили. Ума не приложу. А вы приложите. Ума. Ну, не догадываетесь. Не виноватый я. В чем не виноватый? Ни в чем. Да? Говорит начальник. Ну, значит, мы ошиблись. И к своему помощнику. Подпишите ему пропуск на выход. Помощник, выписывая, говорит. Женаты. 3 года. Детей. 2. Не жалеете вы их? Не понимаю. Все вы понимаете, все. С огнем играете. С каким еще огнем? Ну, почему вы с нами так неоткровенны, говорит помощник. Начальник вторит ему, ну почему вы с нами так неоткровенны? Ну почему вы с нами так неоткровенны? Вы с нами так неоткровенны. Почему? Помощник вручил пропуск. До свидания. Вадим двинулся было к выходу, а начальник вслед ему говорит: «Джан, Джан, Джан». Вадим остановился. «Джан, Джан, Джан, дорогой Леонид, ты меня послушай», — поет начальник. «Если есть аппетит, ты бери и кушай». А тот ему отвечает. А что он ему отвечает? Вадим по инерции: «Джугашвили, дорогой...» «Я не помню». «Так-так», — говорит начальник. «Ну, Джугашвили — это Сталин, это понятно. А вот кто такой Леонид, а? Утесов, что ли? Или, может, писатель Андреев? Или, может, актер Филатов? Нет? А кто? Не помните. Ну, а как там дальше? Ну-ка, как там дальше?» Помощник напоминает: «Джан, Джан, 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 можно ехать в Израиль через Магадан». «Хо», — говорит начальник, — «Джан, Джан, Джан, юг, юг, юг. Ну, зачем же делать такой здоровый крюк? Впрочем, как хотите, можно и через Магадан. Уж ехать так ехать, а? И какой же русский не любит дальний дар... До свидания. Вы свободны».
Это был фрагмент аудиоспектакля Юлия Кима «Московской кухни». Фрагмент предупреждения, как вы слышали, о вызове поэта Вадима в КГБ.
Я хотел бы, Андрей, спросить вас, что вы думаете в целом о характере, о таком типе, как Вадим Николаевич Делоне? В правозащитном движении был он одним из самых, если не самым молодым, еще неопытным, во многом наивным. Каким кажется вам его человеческий облик, если говорить в целом? Вот вы бы должны были дать какую-то краткую характеристику человеку, который никогда не имел никакого понятия об этой фигуре.
Я не смогу, наверное, это сделать одним или двумя словами, но ощущение от жизни, от поступков, от деятельности Вадима Делоне у меня просто трагическое. Он мне иногда напоминает, как ни странно, Гавроша. Когда опытные люди вели прекрасную борьбу, и нужную борьбу, и умную борьбу, находясь за баррикадами, он как мальчишка, как Гаврош, всегда готов был лезть на рожон. Он не боялся, у меня такое ощущение, он не боялся того, что с ним может случиться. Не нужно думать, что он был ребенком, не нужно думать, что он не понимал опасности. Слава богу, он хлебнул достаточно и пережил немало. Может быть, то, что он действительно был самым молодым, как-то заставляло, как мне кажется, иногда его забывать об осторожности. И одновременно это привело к определенному конфликту. У меня ощущение, что он долгое время был, несмотря на то, что его окружали друзья, тем не менее весьма одиноким человеком. Может быть, как раз потому, что практически все, кто его окружали, все-таки были старше и опытнее. У меня создается впечатление, что вот ему не хватало, как говорил Борис Леонидович Пастернак, руки друга, которая могла бы утереть слезы в этот момент, в конце концов. Не знаю. У меня такое ощущение, что с первого же дня его правозащитной деятельности над ним как-то сгустилась какая-то черная туча, которая над ним висела, как дамоклов меч. И в конце концов нить этого меча порвалась, что и привело к такому трагическому концу. Я не знаю, мне трудно ответить на ваш вопрос, Иван. А как бы вы его охарактеризовали?
Вы знаете, между прочим, такой друг у него был, причем с самого начала. Это Владимир Буковский, который очень опекал его и опекал на протяжении всей жизни. Как в российской ее части, в советской ее части, так и в эмигрантской. Буковский был рядом, но Буковский не мог спасти тогда Вадима Делоне от особенностей его характера, от особенностей, так сказать, его взрослости, или точнее еще не взрослости в то время. Он ведь говорил и ему, и подельнику Евгению Кушеву, они все трое проходили на процессе 67-го года, то есть еще за полтора года до Красной площади, да, он говорил им о том, как нужно держаться, как нужно ни в чем не сознаваться, как нужно проявить, найти в себе силы и проявить мужество характера своего. И тем не менее и Кушев, и Вадим Делоне, они расклеились, то, что называется, наследствие. Они не то чтобы сдали, не то чтобы выдали своих подельников, и не то чтобы рассказали о том, как, что было и когда, но во многом они пошли на поводу у следствия. И написав признательные показания, написав просьбу о смягчении своей участи, они тем самым сами себя раздавили. Это и есть одна из основных целей всякого следствия, потому что что крутого матерого волка, диссидента, его можно просто сгибать и в конце концов отправлять в лагерь, пытаться его как-то победить и иногда проиграть, иногда обыграть, но в любом случае сломать такого, например, матерого человека, как Буковский, просто было никогда невозможно. Буковский в результате вышел во всех этих схватках духовным победителем, морально не сломленным человеком. А Кушев и Делане сломались на следствии. Им дали по одному году условно. И, как мы уже говорили в биографии Вадима Делане, Вадим уехал в Новосибирск, в Академгородок. Так вот, мне он представляется человеком еще сырым. Он попал в правозащитное движение еще незавершенным, с характером еще рыхлым. Так сказать, купол его личности еще не замкнулся над его головою. Извините за такой образ. А когда купол замыкается, останавливается развитие личности. И человек, если этот купол замыкается слишком рано, становится молодым циником. Вадим Делане был наивным, открытым и потому прекрасным человеком. У него была энергия заблуждения, если употреблять словосочетание Льва Толстого, а потом Виктор Шкловский тогда же книжку о Льве Толстом назвал. Ему была свойственна бравада юности. Таких называли «золотой молодежью» в свое время или «фрондирующей молодежью», как говорил об этом Юрий Андропов. «Золотая молодежь», потому что это были дети и внуки знаменитых родителей. Им все было нипочем. У них, в конце концов, были свободные средства. Они не были ограничены. У них был и стол, и дом. И вот, несмотря на это свое благополучие социальное, Вадиму Делане эта бравада, может быть, от наивности, может быть, от прекраснодушия, была свойственна. Другое. Бравада и бесшабашность, понимание, такой вот, знаете, удаль такая молодеческая, очень такая русская черта. Бесшабашность, когда хочется проявить свою смелость без оглядки на те последствия, которые неминуемо наступят. Хотя утром перед демонстрацией 25 августа Делане заехал к Юлию Киму выяснить, отправились ли остальные на демонстрации, и сказал ему «до встречи через 3 года». То есть он прекрасно понимал, чем все кончится. Затем выпивка. Очень свойственная вообще для советских поколений такая вот черта. Я не знаю, именно выпивка ли свойственна сегодняшней молодежи, или, может быть, что-то покрепче, или, может быть, какие-то другие появились удовольствия. Но я хорошо помню советские годы. Выпивка, как регулярное времяпровождение, это была, ну, практически норма. Особенно у людей, которые любили быть в компании. Он был экстраверт, он был типичнейший экстраверт. Хотя вы правы, в этом было и определенное одиночество. Но одиночество и экстравертированность – это вещи, существующие в одном сосуде, в одной душе запросто. И, наконец, стихи. И вот все это вместе – бравада, бесшабашность, выпивка, стихи и плюс важнейшая вещь – комплексы, обретенные после условного срока в 67-м году полученного, когда Вадим не мог стерпеть, что на него кто-то посмеет даже в спину посмотреть с презрением. И на Красную площадь он пошел для искупления этого своего греха, как он это понимал. И поэтому, несмотря на то, что он оказался в эмиграции человеком непутевым, и, казалось бы, это можно было предвидеть, тем не менее, для меня он остается, несомненно, прекрасной личностью. Он не смог устроиться на постоянную работу. Буковский толкал и тянул его, и уж не знаю, что делал, чтобы тот устроился на радио «Свобода». Мы нуждались и в литераторах, и в журналистах, и в дикторах, и в ком угодно. Это был прекрасный человек, с замечательной репутацией, с собственным жизненным опытом, молодой, растущий, перед которым вся жизнь была открыта, прекрасный Париж, он в нем, со своей французской фамилии, потомок коменданта Бастилии. То есть все было перед этим человеком. Интереснейшая судьба и корни прекрасные. Нет, он не смог. Он оказался не способен к рутинной и регулярной повседневной работе, к хождению в студию и писанию текстов, или скриптов, как они тогда назывались. И все это, я думаю, было заложено еще с юных лет. Вот в человеке с таким характерным составом. Это безусловная Вина – это преступление общества, которое сломало его, согнуло и скрутило в бараний рог в слишком молодом возрасте. И все это сказалось на такой его печальной судьбе, на необычайно, трагически, возмутительно ранней его кончине.
Я хочу сразу, после того, как вы остановились, Иван, прочесть четверостишье, которое Вадим написал в Париже в 79-м году. «Часы напоминают мне наручники, их каждый оборот мне вены рвет. Со сколькими друзьями мы разлучены, и сколько впереди разлуки ждет». Он не мог вписаться в эмиграцию, как я это понимаю. Вы намного ближе к этой теме. Кажется, я правильно вас понял. Вот не нашел он себе места не то, что в Париже, не то, что на радио. В принципе, он не нашел себе места в эмиграции. Можно очень долго, наверное, говорить, почему, как, размышлять о разных складах характеров людей. Но факт есть факт. Некоторые люди... И причем я не могу сказать, наверное... Сейчас вы мне скажете, прав я или нет. Я не уверен, что это была ностальгия по родине. А ностальгия по стране. Как я себе представляю Вадима Долане, это была ностальгия скорее по друзьям и образу жизни. Вот, может быть, по возможности быть бесшабашным.
Да,
по возможности
Андрей,
быть всеобщим любимцем.
Вы очень точно говорите.
Но не смог он найти себя, и ни в коем случае это не его вина. Он был другой. Вот и все. Он был инакомыслящий. И, кстати, из другого стихотворения Вадима Долане. «Эх, приверженцы новых владык, кто из жизни оставил мне толику, мне живой бы напиться воды из колодца московского дворика». Вот, мне кажется, вот это была ностальгия по московскому дворику, по московской жизни. Я не знаю, честно говоря, круг знакомых и образ жизни в этом круге знакомых, но мне кажется, что вот это была ностальгия по дружеским, по пойкам, по московским кухням. Точнее, чем Юли Ким, здесь не скажешь. Я не думаю, что... Вот вы сказали, он не мог заставить себя ходить на работу. Я думаю, дело даже не в том, что... То есть я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто это от лени. Вот не ходит... Ну почему? Все ходят на работу, а он не может. Нет, просто вот его... как теперь говорят, ломал такой образ жизни. Он, наверное, вы были абсолютно правы. Он был слишком молод, он слишком молодым. Можно ли прийти слишком молодым в борьбе за свободу и правду? Я не знаю. Фраза, наверное, звучит неправильно и очень глупо. Но, тем не менее, он, может быть, слишком молодым оказался втянутым вот внутриполитическую борьбу в Советском Союзе. Борьбу, которая, как мы знаем, ломала людей даже намного сильнее, чем он. И я бы хотел закончить нашу программу песней, посвященную памяти Вадима Долане, которую написал Владимир Турьянский. Насколько я помню, у этой песни нет никакого красивого названия, она просто называется «Памяти Вадима Долане».
Нас с каждым годом давит груз потерь, и родины тяжелая рука. Давай я тебе спою, а ты поверь, что мы не доживем до сорока. Знаком нам скрип засов и дверей, и обыски, и ссылки, и сорока, и письма из далеких лагерей. Но разве нам дожить до сорока? Мы не ведем подсчета наших бед, но, Господи, дорога так узка. Шаг в сторону считается побег, и мы не доживем до сорока. И ветерок заснеженных полей доносит звон кандальный с рудника. Мы будем только в памяти друзей, и нам уже не будет сорока.
Это была песня Владимира Турьянского «Памяти Вадима Долане».
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен поэту, прозаику, диссиденту Вадиму Делане. Над выпуском работали режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.